إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قبل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا важный великий حديث который произнес عمر بن الخطاب повелитель правоверных, в конце своей жизни. Произнес во время пятничной хутбы и упомянул пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и что было во времена пророка, алейхиссалату вассалям, и его сиру, его биографию. И также упомянул Абу Бакра, ради Аллаху талян, что имеется в виду под упомянул, то есть Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху талян, высказал слова похвалы в отношении времени пророка, алейхиссалату вассалям, и Абу Бакра. Затем Умар, ради Аллаху талян, сообщил людям, что он видел во сне. Что он увидел во сне петуха, который клюнул его трижды. И истолковал Умар ибн Хаттаб это как приближение или наступление его смертного часа. Шейх ибн Усаймин говорит, вот эти вот три то, что три раза, то, что клюнул петух, то есть это как бы олицетворяет три дня. И потом наступила кончина Умара ибн Хаттаба. Кто убил его? Убил его Маджуси. Маджуси, то есть зороастриец, Абу Лу'луа, который был рабом Аль-Мухир ибн Шу'ба, ради Аллаху Та'ала. Дальше слова Умара, ради Аллаху Та'алан, в этой хутбе, «Вайна куаман ямуруна не настахлиф». Поистине, некоторые люди приказывают мне назначить халифа, назначить преемника после меня. То есть говорят, назначь, сделай халифа, преемника. Но Умар не считал, что это нужно делать. Возможно, говорит Шейх Усаймин, что Умар затруднялся решить, кто из людей имеет больше права на правление из тех людей, которые были в его время. Человек, если он затрудняется в каком-то вопросе принять решение, то тогда человек воздерживается от решения и не предпринимает это решение, не устремляется к этому решению. Почему? Потому что если устремиться к какому-то решению, что-то делать, когда тебе не ясно, что в этом есть польза, хотя бы предположительно, тебе не ясно, устремиться к какому-то решению, не имея что определенности в том, что это полезно, или хотя бы что предположение, что это полезно, это будет ошибка. Это будет ошибка. Особенно в таком важном вопросе, как хиляфа, то есть назначение преемника халифа для мусульман. Но он сказал, ради Аллаху таран, وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لَيُدَعِيَ دِينَ وَلَا خِلَافَةَ. Но Аллах, он не таков, чтобы он дал пропасть его религии и хиляфа, правлению, халифату. Аллах не таков, чтобы он дал пропасть тому, что, то есть тому, с чем был послан пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И правду сказал Умар, ради Аллаху таалян, Аллах, субхана ва тааля, он никогда не даст пропасть своей религии и не даст пропасть хиляфа в мусульманской умме. Почему? То есть правлению. Почему? Потому что умма, у нее должен быть какой-то предводитель, должны быть руководители. Если не будет, то тогда будет что? Анархия, да, без всякого управления, без всякого контроля. И Шейх Усаймин говорит, что даже животные, бессловесные животные, у них есть какой-то вожак, бывает, да, бывает вожак, какой-то руководитель, который ими руководит, и поэтому, говорит он, охотники, когда они охотятся на птиц или охотятся на антилоп там, и так далее, то ты можешь увидеть, они видят, охотники, что у каждой группы животных у них есть какой-то вожак, который руководит, который ведет. И что они делают? Они стараются, вот, когда охотятся, прежде всего вот этого вот вожака поймать, что его им овладеть, а потом уже, когда если они убьют вожака там, или возьмут этого вожака, после этого уже эта группа животных, она разобщается, теряет какую-то сплоченность, теряет какое-то управление, и потом уже легко взять их. Как бы то ни было, Умар, ради Аллаху Талян, он убежден, он ожидает от Аллаха Субхану Таля, что Аллах не даст пропасть делу этой уммы. Что вопрос управления этой уммы. И действительно, случилось так, как того ожидал Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху Талян. Потому что прошло совсем немного времени после смерти Умара, и был назначен халиф Усман ибн Аффан, ради Аллаху Талян. Дальше. Слова Умара, ради Аллаху Талян, «Файн аджиля бия амр». Если я умру скоро, то есть если мой смертный час близок. То тогда вопрос решения того, кто будет халифом, предоставляется вот этим вот шести. Решение вопроса, кто будет халифом, предоставляется шестерым, которыми пророк, алейхиссалату вассалям, когда умер, был доволен. И указал на них Умар. То есть не перечислил имена, а указал на них. Почему? Потому что они присутствовали. Что и кто эти шестеро? Это члены этого совета. Это кто? Это Усман, это Али, это Тальха, это Зубейр, это Саад ибн Аби Ваккас, это Абдурахман ибн Ауф, ради Аллаху анхум. Вот эти вот шестеро. Этот вопрос было поручено решить им путем совета между ними. Они должны были назначить халифа. Халифом того, в отношении кого сойдется их мнение. И Умар ибн Хаттаб, хотя его сыновья, например, Абдулла ибн Умар, да, у него был фик, у него была праведность, несмотря на это, никакого участия им в вопросе решения, кто будет халифом, Умар ибн Хаттаб им не дал. И Умар, он вообще решил, что отдалить их от этой вещи – это лучше, чтобы не установить в исламе вот такое правило, такую сунну, такой пример, которому последуют потом люди, чтобы назначить своих сыновей там, и так далее, чтобы не установить вот этот вот пример. Но, говорит Шейх Мусамин, что Умар ибн Хаттаб для своего сына Абдулла ибн Умара, он назначил ему что? Из-за его достоинства, из-за того, что был имамом в религии, что у него было знание, он ему назначил или дозволил, что присутствие, назначил, чтобы он присутствовал при этих собраниях вот этого вот совета с этими шестерыми, которые были назначены Умаром. Но у него не было что права на решение. Он просто присутствовал при этих собраниях. Дальше слова Умара ибн Хаттаба. «Ваинни када алимту анна акваман нетуануна фи азаль амр. Ана дарабтум би еди ази аля лислам». Умар говорит, и я знаю, что есть некие люди, которые порочат решение этого вопроса. Высказывают какие-то порочащие слова в отношении этого вопроса. То есть в отношении вопроса правления, в отношении вопроса халифа. И эти люди из тех людей, кого я бил за ислам своей рукой, говорит он. Вот этой вот рукой. Если они это будут делать, то они враги Аллаха, они неверующие, они заблудшие. То есть Умар, он узнал, что есть некие люди, которые произносят какие-то порочащие слова в отношении этого вопроса. Какого вопроса? Вопроса хиляфа, вопроса того, кто должен быть халифом. То есть они что-то высказывали, какие-то слова, слова неодобрения, слова порицания, вели какие-то разговоры, говорили, что вот такой-то, такой-то имеет больше права, чем вот такой-то, такой-то и так далее. И Умар описывает этих людей и говорит, что они из тех людей, кого я за ислам бил вот этой вот своей рукой. То есть на что он указывает, зачем он это говорит, за ислам бил вот этой вот своей рукой? Указывает на то, что эти люди не из тех, у кого есть понимание какое-то в религии. Не из тех людей, которым присущ иман, который утвердился уже в сердце. И именно поэтому они произносят вот эти порочащие слова в отношении хиляфа, в отношении правления того, кто должен быть халифом, кто не должен быть халифом. И подобные им это кто? Рафидиты. Рафидиты, те, которые называют себя шиитами. То есть после них, вот после этих людей, о которых говорит Умар, после них появились кто? Появились рафида. Появились рафидиты, которые как раз произносят порочащие слова в отношении правления Абу Бакра, правления Умара, Усмана, их право на халифат. Они считают, что Абу Бакр, Умар, Усман, что они несправедливые, беззаконники, нечестивцы. А некоторые даже открыто говорят, что они неверующие, что они захватили хиляфа, захватили власть халифа, отобрали ее у Али, ради Аллаху Таля, Али ибн Аби Талиба. И говорит Шейх ибн Усаймин, что он даже видел, слышал, что некоторые из равафит, некоторые из рафидитов обвиняют самого Али ибн Аби Талиба в куфре, называют его неверующим. Говорят, эти трое неверующие, имея в виду Абу Бакра, Умара и Усмана, Али тоже неверующий. Почему? Потому что он позволил этим неверующим совершить этот куфр. А тот, кто позволяет, дает возможность неверующим совершить куфр, тот тоже кафир, тот тоже неверующий. То есть никто не остался, никого они не оставили. Если хулафа рашидун, праведный халиф, они все неверующие, то тогда кто мусульмане? Дальше слова Умара, фаин фаалю залик, если они это будут делать, то есть если они вот так станут, будут продолжать произносить порочащие слова в отношении халифата, в отношении правления и противоречить мусульманам, если они будут это делать, то тогда они ада Аллах, враги Аллаха и неверующие и заблудшие. То есть описал их тремя качествами. Какими? Ада Аллах, враги Аллаха. Второе качество – кафара, что они неверующие. Третье, что они дуляль, то есть заблудшие, да упасет Аллах Субханаху ва Тааля. То есть каждый человек, который как-то порочит этот порядок правления, какие-то порочащие слова произносит в отношении вот этого вот исламского халифата, халифата праведных халифов, да, правления Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, такой человек является неверующим, является заблудшим, является врагом Аллаха Субхана ва Та'аля. И эти слова Умар произнес в присутствии сподвижников, рады Аллаху Та'аля Ан. Когда обратился к ним с худбой в день Джума, то есть это большое собрание людей, в котором много сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. И он произнес эти слова, и никто из сподвижников ему не возразил, не встал и не сказал: «О, повелитель правоверных, почему ты вынес такое суждение? Они не заслуживают этого суждения». На что это указывает? На то, что, значит, сподвижники, они были согласны. Среди них было иджма, единодушие. В чем? Что тот, кто произносит порочащие слова в отношении правления, в отношении халифов, того, кто должен быть халифом, тот является врагом Аллаха и неверующим, и заблудшим. И достаточно на самом деле в этом свидетельство, в том, что Умар ибн аль-Хаттаб, повелитель правоверных, он засвидетельствовал об этих людях, что они враги Аллаха и неверующие, и заблудшие перед сподвижниками, и никто не встал и не возразил ему. Если кто-то скажет, ну не возразил, потому что у них было такое благоговение перед Умаром, такой почтительный страх, да, уважение такое к Умару, они боялись его власти, и поэтому не сказали ничего, может быть, и были не согласны с ним. Тот, кто так говорит, тот лжет. Потому что Умар ибн аль-Хаттаб, рады Аллаху талян, и люди это знали. Умар ибн аль-Хаттаб, он, если слышал какой-то довод из книги Аллаха, Сунны пророка, алейхиссалату вассалям, все, он ни в коем случае не переходил за рамки этого довода. Он сразу останавливался, сразу подчинялся и был известен этим. Своим незамедлительным, полным подчинением книге Аллаха Субхана ва Тааля, что он останавливался у этих границ. Так что даже женщина, и шейх Усаймин говорит, может быть, это была старая женщина, может, не старая, она возразила Умару, рады Аллаху Тааля, по какому-то вопросу, и Умар принял возражение ее. То есть он был из тех людей, кто больше всего останавливался, когда слышал что-то из книги Аллаха Субхана ва Тааля, сразу что подчинялся этому. И если бы то, что Умар описал вот этих вот людей, описал их как неверующие, как враги Аллаха, как заблудшие, если бы в этом была какая-то проблема, если бы сподвижники видели в этом какую-то проблему, какую-то загвоздку, то они бы задали вопрос Умару, спросили, почему он это говорит. Хорошо, если бы это было бы неправильно с точки зрения сподвижников, то они бы сказали, у повелителя правоверных это неправильно. Хорошо, это неправильно, значит, это правильно. И поэтому имам Ахмад, он сказал слова известные, которые мы с вами уже не раз слышали. «Ман та'на фи хиляфат ахат мин хауля, фахуа валлу мин химар алихи». Тот, кто порочит правление, халифат, кого-либо из вот этих вот халифов, то есть подвергает сомнению как-то правление Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, порядок правления, тот, кто порочит правление кого-либо из них, тот более заблудший, чем его домашний осел. А осел, как известно, он что, и сам таких заблудших, глупых животных, животных, которые известны своей тупостью, глупостью. И поэтому, если хотят привести пример тупости и глупости, то приводят, что сравнение со слом. Верно? Аллах Субхану Таля в Коране говорит: «Масалю ладзина хумилю таура, сумма лям яхмилюа ке масалю лхимар». Те, на которых возложено несение Таурата, они не понесли его, они подобны ослу. Дальше. Умар говорит: «Сумма инни ла адаю ба'ди шайян агамма инди мин аль-калала». Умар говорит: «Затем я не оставляю после себя какой-то вещи более важной для меня, или которая больше заботит меня, чем аль-калала, которая так заботила бы меня, как калала». Это вопрос, вопрос аль-калала. Субханаллах. Умар бин Хаттаб не оставляет вещи, которые его заботила бы больше, была бы важной для него, чем аль-калала. Хотя Умар бин Хаттаб, он нес на своих плечах дела всей уммы, верно? Дела всей уммы. Но для него вот этот вопрос калала, нет ничего важнее его, говорит он. Хотя этот вопрос какой? Этот вопрос, вопрос частный. Так или нет? То есть это частное суждение по частному вопросу. Калала, частное суждение по частному вопросу, какой-то отдельный частный вопрос. Не какой-то глобальный, да, вопрос там, религии, не какой-то первостепенный вопрос. Это частный хукм по частному вопросу отдельного, какая-то, да, какая-то частная проблема. Но Умар бин Хаттаб, он хочет понимать слова Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы не осталось в книге Аллаха ни одного аята, который он бы не понимал. Субхана Аллах, понимание очень важно. Что многие люди, их ошибка, что они учат Коран и не понимают, что они учат. Коран первостепенная цель его какая? Предназначение его какое? Понимание, размышление, потом что? Выполнение этого. Заучивание важно. Хорошо, заучивание важно. Люди, у них нарушение либо в одну сторону, либо в другую. Кто-то, он стремится к пониманию, но не заучивает. И это проблема. Хорошо? Кто-то заучивает и не стремится к пониманию. Когда заучиваете, хотя бы возьмите какой-то самый простой, доступный тафсир. Простой, доступный тафсир, чтобы вы понимали, что вы учите. Хорошо? Особенно, если вы уже взрослые. То есть, какой-то маленький ребенок, и родители говорят: хорошо, хотим его сейчас научить, чтобы не в памяти это закрепилось. Да, ему трудно сейчас объяснить, пока он маленький, ему 5 лет, 6 лет, ему трудно объяснить некоторые вещи. Что? Ну, хотя бы он заучит сейчас, у него останется в памяти, а потом уже что он возьмет, тафсир, толкование этого. Но вам уже не следует так поступать. Вам уже нужно что? Брать с пониманием. Умар бин Хаттаб, он хочет понимать слова Аллаха Субхану Тааля, чтобы не остался ни один аят в Коране, чтобы он не понимал его. И вопрос не в том, чтобы дать наследнику, да, то, что ему полагается, или лишить какого-то наследника того, что ему не положено, а вопрос в том, что он хочет понимать все в книге Аллаха Субхану Тааля, чтобы не осталось ничего непонятного для него в книге Аллаха Субхану Тааля. И посмотри, говорит шейх Ибн Усаймин, на стремление сподвижников к пониманию книги Аллаха Субхану ва Тааля. Этот праведный халиф, который правил уммой столько лет, 10 лет правил Умар бин Хаттаб, радиаллаху тааля, управлял мусульманами. И управлял как? Правление его, оно известно, так что приводится оно как что, как пример его правления. Оно прославилось. Да, правление Умара бин Хаттаба, радиаллаху тааля, приводится как пример. И вот этот праведный халиф, он говорит, что ничего не оставил после себя, чтобы его так волновало, да, интересовало и волновало, как вот вопрос аль-каляля, потому что он не понял вопрос аль-каляля. И Умар бин Хаттаб, он обращался к пророку, алейхиссалату вассалям, с настойчивыми просьбами, да, разъяснить этот вопрос. И он говорит: я ни по какому вопросу так не обращался к пророку, алейхиссалату вассалям, как обращался по вопросу аль-каляля. И он ни в каком вопросе не поступил со мной так строго, как вот в этом вопросе. Аллаху акбар. То есть и тот, кто спрашивает, и тот, кто отвечает, проявили что? Настойчивость в отношении друг друга, или там требовательность в отношении друг друга, которой не было до этого. Умар говорит: я никогда такую требовательность не проявлял. Когда спрашивал про Калиса Ратуса, никогда такой требовательности не было, как в этот раз, по этому вопросу. И пророк, алейхиссалатусалям, такой строгости, такой требовательности никогда не проявлял отношения меня, как вот в этом случае. Он обращался к пророку, алейхиссалатусалям, настойчиво, пророк, алейхиссалатусалям, отвечал ему и проявлял строгость, и строго отвечал так, что, говорит Умар ибн Хаттаб, рассказывает, что пророк, алейхиссалатусалям, он ткнул, ударил меня пальцем в грудь и сказал: «Я Умар, Умар, аля такфик аяту сайф». Ум, разве тебе недостаточно летнего аята, летнего, то есть неспосланного летом, аята, который в конце суры Ниса. Смотрите, и задумайтесь об этом. Пророк Сусарам ударил пальцем в грудь и сказал: «Я Умар, я Умар». Почему он говорит «Я Умар, о Умар», имея в виду, что ты Умар, ты кто? То есть непростой человек, ты Умар, намекая, то это удивительно, что для него, для Умара ибн аль-Хаттаб, а это Умар ибн аль-Хаттаб, для него понимание этого вопроса составляет что такое трудность. Это удивительно. Не сказал просто вот такой-то, не сказал просто, что тебе недостаточно, а именно звал к нему как? По имени обратился. То есть как, о Умар, ты Умар, как для тебя это непонятно составляет понимание этого какую-то трудность. «Ла такфик аяту сайф», разве недостаточно тебе аята летнего, который в конце суры Ниса? Да, достаточно. Хорошо? В общем, достаточно, говорит Шейх аль-Усаймин, потому что, в принципе, аят, он ясный, разъяснение там ясно, Аллах субхану ва тааля разъяснил, и в конце, поэтому даже этого аята, что сказал Аллах субхану ва тааля, «Юбейну лау лакуман талиллю», разъясняет Аллах вам, чтобы вы не заблудились. «Валлаху бикулли шейн алим», «Аллах о каждой вещи знающий». То есть указывает на то, что разъяснил Аллах субхану ва тааля, чтобы люди не запутались, чтобы они не заблудились в этом вопросе. И Аллах субхану ва тааля сказал в этом аяте, в аяте Аль-Каляра, это последний аят из суры Ан-Ниса. «Естефтунак», они спрашивают у тебя, да, просят у тебя фетву, спрашивают у тебя. Разъяснение. «Кули ляху юфтикум фель каляля». Скажи, Аллах разъясняет вам вопрос о каляля. «Филь каляля». Это слово «филь каляля», это выражение «филь каляля». Шейх аль-Усаймин говорит: «Мутааллик таназаа амилан». Эта фраза «филь каляля», хорошо, она связана с двумя действующими факторами. «Амиль». То есть эта фраза, она же к чему-то привязана, к какому-то слову, правильно? Муталлик, привязана к чему-то. То есть есть какое-то слово, от которого зависит эта фраза. А что это за слово? Вот перетягивают на себя два слова, перетягивают на себя вот эту вот фразу. Хорошо? К чему относится? К тому или к этому? Две вещи перетягивают на себя, два амиля, два действующих фактора. Слово естафтунак и слово юфтику. Хорошо? То есть это филь каляля, о каляля, оно относится, может, к глаголу какому? Естефтунок, они спрашивают у тебя разъяснение о каляля. Каляля, присоединим, о каляля к чему? К глаголу естефтунок, спрашивают тебя. Кули ляху юфтикум, скажи, Аллах дает вам фетву, о каляля. О каляля, может, что филь каляля относиться к чему? К глаголу юфтикум. То есть, одна на самом деле относится и к тому, и к этому. То есть, как понимать эту фразу? «Естафтунак филь каляля». Они спрашивают тебя о каляля. Скажи, Аллах дает вам разъяснение о каляля. Филь каляля. «Имрун халака лейса лаху валад». Если умрет мужчина, у которого нет ребенка. «Валад» – это сейчас арабы, когда говорят «валад», имеют в виду мальчика. Да? А вообще «валад» – это не только мальчик. «Валад» – вообще что ребенок? Мужского или женского пола. Поэтому, если умрет, сказано, некий мужчина, у которого нет «валад», нет ребенка, то есть нет сыновей, нет дочерей. «Валаху ухт». Но у него есть сестра. Сестра какая? «Шакика». «Шакика». То есть сестра по обоим родителям. Или сестра по отцу. То есть у них отцы только общие. «Фалаха нисфу ма тарак», то ей половина того, что он оставил. Раз ей половина того, что он оставил, это означает, что у него также нет и отца. Отца и деда тоже нет, раз сестре половина. Что получается? Что у него нет ребенка, ни мальчика, ни девочки. Ни мальчиков, ни девочек, да, ни сыновей, ни дочерей. И в то же время отец и дед тоже отсутствуют. Почему? Потому что если бы они были, то сестре бы не было бы что? Дано половины. Итог. В аяте не сказано, каляля это то-то, то-то. Верно? Но из хукма, из решения, которое разъясняется здесь, можно понять, что такое каляля. Что такое каляля? Каляля это кто? Это какой случай? Когда у человека нет ни ребенка, ни родителя. Ни детей нет, хорошо, ни отца нет, там и дедушки. И это ясно. То есть разъясняет описание хукма, описание суждения, решения по этому вопросу, оно разъясняет, что такое каляля. Можно отсюда сделать вывод, что такое каляля. Мудрость Аллаха Субхану Ва-Тааля, по мудрости своей Аллах Субхану Ва-Тааля вот таким образом это выразил здесь, вот таким образом представил, так что нам не дано определение каляля то-то, то-то. Не сказал Аллах Субхану Ва-Тааля, каляля это тот, у которого нет сына, дочери, тот, у которого нет отца. Да, так Аллах Субхану Ва-Тааля не сказал, но Аллах Субхану Ва-Тааля какое-то, что конкретно реальной картине описал, и мы отсюда поняли, что такое аль-каляля. И он наследует ей, то есть брат наследует ей, если у нее нет детей. То есть брат наследует сестре. Внимательно. Про сестру сказано, что ей половина. А брата, про брата что сказано? Он наследует ей. То есть берет все. Он берет все. Если у нее нет детей. Если у нее нет детей. Нет у нее родителей, хорошо? Если есть дети, если у женщины есть дети, если это мальчик, если это сын, то тогда он просто полностью перекрывает брата, и брат ничего не получает. Если это девочка, если это дочь, то тогда что? Она соучаствует с братом. То есть не полностью брат перекрывается, хорошо? Не полностью брат перекрыт будет. Но она будет с ним соучаствовать, но уже, то есть он получит что? Меньше, он не будет наследовать все. Аллах Субхану Тааля говорит, «Вау ярисуа», он наследует ей, то есть забирает все наследство, если у нее нет детей. То есть, на что это указывает? Что вопрос ясен. Вопрос ясен, и говорит Шейх Русамин, человек удивляется, что подобный вопрос, он остался вот скрытым, неясным для Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Тааля ан. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он что, вот такую строгость проявил, так что ударил в грудь его и сказал, разве тебе недостаточно? На что это указывает? Шейх Мусамин говорит, что это указывает на такой важный вывод. И это очень важно для тулябу лейн, потому что тулябу лейн иногда ошибаются вот здесь, в этом вопросе. И удивляются, хорошо, и поражаются, как это так? А это указывает на то, что человек, какой бы степени веры он не достиг, какой бы степени знания он не достиг, и ума, и интеллекта, и смекалки, все равно может что-то для него быть непонятным. Между ним и каким-то вопросом, пониманием какого-то вопроса может возникнуть препятствие. Да? Какого бы уровня ни был человек? И может человек, который ниже него, гораздо по знанию, по пониманию, по иману, он почему-то понял этот вопрос, хорошо, а человек, который занимает очень высокую степень, для него остается, что неясным какой-то вопрос. Мудрость Аллаха Субхану Ва Тааля такова, хорошо? Человек. Человек есть что человек. Дальше Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху Тааля ан, говорит, «Ва инни ин аиш, акди фиха би кадиятин, якди биха ман якрау ль-Куран, ман ла якрау ль-Куран». И если я проживу еще, то тогда я вынесу такое решение, такое разъяснение дам этому вопросу, что будет оно понятно и сможет выносить решение по этому разъяснению, пользуясь этим разъяснением, те, кто читает Коран, и те, кто не читает Коран. То есть те, кто имеет знания, те, кто не имеет знания, так я доступно все это соберу вместе, доводы в порядке, так все это доступно будет преподнесено, что тот, кто и понимает Коран, не помню, читает Коран, не читает Коран, они что поймут. Ин аиш. Шейх Мусамин разъясняет здесь уже вопрос, касающийся языка. Ин аиш. Если я проживу. Глагол какой? Аша яишу. Правильно? Аша яишу. Что есть здесь между айн и шин? Буква я. Буква я. Как такой глагол называется? Аша я ищу. Фиэль. Как называются такие глаголы, где посередине есть вот эта вот буква? Харф илля, неправильная буква. А? Как называется такой глагол? Муртеллю львасот, то есть где в середине неправильная буква. Как называется? Фиэль? Фиэль аджваф. Фиэль аджваф. Или по-русски говорят пустые глаголы. Да? Ин аиш. И не сказано ин аиш, а сказано ин аиш. То есть буква я удалена. Почему? Потому что предложение условия, шарт. Ин аиш. Ин это частица чего? Условия, шарта. Она что делает? Она глагол делает с ним джазм, да, делает его в усеченной форме. Потому что что получается? Внимательно. Если этот глагол становится, что значит джазм? Значит на конце сукун, правильно? На конце сукун. Аиш. Поставили сукун. Было что? Аишу. Была дамма, стал сукун. Я буква, которая перед буквой щин, она тоже что? Сякина, тоже сукуна, потому что буква удлинения. Буквы удлинения, вы знаете, они какие? Они сукунированные, сукун. Получается, встретились два сукуна теперь. Щин стала сукуном, и я тоже что? Сукуном. Это сякина, это сакин. Понятно или нет? И я буква сякина, и щин тоже стала сякина, потому что глагол маджзум. Из-за частицы ин, глагол стал сукуном в конце. И когда встречаются два сукуна, две сукунированные буквы, то одна должна что? Уйти. Одна удаляется. Я поэтому удаляется в соответствии с тем, что говорит Ибн Малик в Аль-Кафия, в определении, которое дает, что он говорит: если встречаются две сукунированные буквы, тогда та, которая впереди, первая, поставь после нее кесру. Это вот если перед этим есть глагол, да, потом идет алифлям, слово, алифлям, то мы глагол что ставим на конце? Кесру. Там сукун вообще, но мы ставим кесру, потому что встретились два сукуна. Ва-ин якун лейнан фахазфу устахак. А если это буква из буквы лейн, то есть как буква я или вау, да, то тогда она заслуживает чего? Удаления просто. Тогда заслуживает удаления. Нужно удалить. Как здесь мы видим на этом примере. Ясно или нет? Дальше слова «акды». Омар говорит «акды». Если я проживу, то «акды» – я вынесу решение. Смотрите, вообще-то глагол «акды» с «я» на конце. Такой глагол называется как? Где «харфа лилля» – неправильная буква в конце глагола. Как называется такой глагол? Когда в середине мы сказали «фиаль аджвав» – пустой глагол. Когда на конце? Они все... Мортель. Все неправильные. Просто, когда на конце именно, как называется такой глагол? Как называется такой глагол, где в конце харф илля? Фиаль накис. Фиаль накис. По-русски говорит недостаточный глагол. Да? Он вообще-то акды, но я удалена. Почему? Потому что здесь опять джазм. Опять джазм. Да? Усечение происходит. Из-за чего? Потому что это джавабу шарт. Это глагол, он является ответом на условие. Условие у нас «ин аиш», если я проживу, ответ «то вынесу решение», дам такое разъяснение этого вопроса. Это «джавабу шарт» называется. То есть я что сделаю, Умар говорит? Вынесу решение, имеется в виду разъяснение. Так разъясню, чтобы всем было понятно. Но... явствует из этого предложения, явствует из того, что описано, что Умар, ради Аллаху Таран, он умер, и, конечно, он не дал это, вот это разъяснение, которое он хотел сделать. Но, альхамдулилля, в принципе, вопрос, он что? Ясен. В принципе, вопрос ясен. Да, уляма, что делают, и Умар, он указывает на это, и в намерении Умара указание на то, что делают уляма, это правильно. Уляма что делают? Берут доводы, собирают их, да? И для нас как-то что упорядочивают. В каком-то порядке нам излагают, обобщая, классифицируя первое, второе, третье, четвертое, пятое, да? Разъясняют, дают какие-то правила, какие-то определения нам, упрощают понимание. Это хотел сделать Умар, но он умер, он не сделал этого. Но, в принципе, вопрос ясен, потому что Аллах, субхану ва тааля, в конце
аята, который был нами упомянут, говорит «Юбейню лау лякум анталиллю», разъясняет Аллах вам, чтобы вы не заблудились в Аллаху бикулли шейн алима. Аллах о каждой вещи знающий. То есть вопрос он ясный, понятный, альхамдулилля. Дальше. Дальше Умар ибн Хаттаб теперь переходит к другому вопросу в хутбе. Говорит «Аллахумма инни ушидука аля умара илям сару». «Аллах, я призываю тебя в свидетели в отношении амиров, наместников». В этих исламских центрах, исламских провинциях. «Ва инни иннама баастухум алейхим ли яадилю алейхим». Поистине я отправил их, этих амиров, этих наместников, к ним, править над ними, править ими, чтобы они вершили справедливость над ними. «Ва льюаллиму наса динахум ва сунната набиим саллаллаху алейхи вассалям». Чтобы учили людей их религии, сунни их пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Ва яксиму фихим». Фей-агум, и чтобы делили между ними фей, имущество, которое в казне. Ва-йарфа'у илейя ма ашкала алей мин амрихим, и чтобы обращались ко мне с затруднительными для них вопросами. То есть Умар говорит, что он призывает Аллаха в свидетели над кем? Над умара аль-амсар, то есть над наместниками в провинциях. Призывает Аллаха в свидетели чего? Того, как они будут относиться к людям. Потому что вот эти вот наместники, правители, которые в провинциях, в первую очередь за них, за их действия будет спрошен кто? Будет спрошен аль-халифа. Аль-халифа, то есть халиф, потому что его власть, она общая над всей паствой, да? Над всей общиной. И Умар, радиаллаху талян, он же не может, правитель, халиф, он не может знать все, не может охватить все, правильно? Поэтому Умар говорит, я Аллаха призываю свидетелем на тем, что они делают, на свидетелем в отношении их, того, как они относятся к людям, понятно или нет? Почему? Потому что они, конечно же, что? Распределены по разным далеким местам. Но Умар, радиаллаху талян, он призывает свидетелей кого? Того, который знает все явное, все то, что скрывают души и тайные взгляды глаз. То есть призывает свидетелей Аллаха Субхана ва Тааля. Говорит, я Аллаха призываю свидетелей в отношении них того, как они относятся к людям. Да, я отвечаю, халиф отвечает за всю паству, да, за всех подопечных, но все охватить не может. Они все распределены по разным местам, по далеким провинциям, отдаленным. Хорошо? Поэтому Аллаха я призываю в качестве свидетеля. И разъясняет Умар радиаллаху тааля ан, что он отправил вот этих вот наместников на места не для того, чтобы они управляли, владели людьми, чтобы господствовали над людьми, или забирали их имущество, или чтобы били их. Но послал их для четырех целей. Для чего отправлены амиры на места, наместники? Первая цель какая ли ядилю алейхим, чтобы они вершили над ними справедливость. В чем? Справедливость в решениях между ними, решений тяжб каких-то между ними, и справедливость при вынесении решений в отношении них самих. И поэтому, посмотрите, он говорит «Ли я делю алейхим», чтобы вершили они справедливость над ними. Не говорит «бихим» в отношении них или «бейнахум» между ними, да, не говорит, а говорит «алейхим». Когда говорит «алейхим», то это включает в себя справедливость как в отношении хукма, суждений, которые выносятся в отношении этих людей самих, так и что в отношениях между ними, в тяжбах между ними. Понятно или нет? То есть, когда сказано «алейхим», алейхим, чтобы вершили справедливость над ними, включает в себя две вещи. Включает в себя что? Первое. Справедливо решали тяжбы между ними, которые возникают, какие-то разногласия, справедливо решали. И что? Были справедливы в отношении теперь них самих, принесли какие-то решения в отношении кого-то из них. Хорошо, какой-то хукм выносит в отношении какого-то человека, чтобы были тоже справедливы. Ясно, иншаллах. Дальше, это первое. Вторая цель, для чего они отправляются. «Ли юаллиму наса динахум ва сунната набиим саллаллаху алейхи ва саллям». Чтобы они учили людей их религии, сунни их пророка. Мы сказали с вами, что это самая главная цель. Да? Самая главная цель – учить людей шариату, религии и сунни. Смотрите, сказано, учили их религии и сунне. На самом деле религия и сунна, они что, вещи неразлучные, взаимосвязанные, тесные, неразлучно. Потому что сунна, в данном случае сунна это что? То, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Книга Аллаха, сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Сунна, она пришла с религии, а религия, она взята откуда? Из сунны. Поэтому сказано, учили религии и сунни, потому что эти понятия, две вещи, они что? Неразрывно связаны друг с другом. Сунна откуда? Религия откуда взята? Из сунны. Сунна пришла с чем? С религией. Третье, для чего они посланы. وَيَقْسِمُ فِيهِمْ فَيْأَهُمْ. И чтобы распределяли между ними фей. Что такое фей? Фей – это то, что помещается в казну мусульман. Бейтульмааль. Это хумусульганим, пятая часть от военных трофеев. Это имущество, хозяин которого неизвестен и так далее. Чтобы они распределяли вот этот фей между ними. И чтобы они не присваивали себе, не пользовались этим имуществом единолично. Хорошо, потому что среди вот этих наместников, среди правителей на местах могут быть люди, которые пользуются этим имуществом единолично. Что значит единолично? То есть в своих каких-то интересах или в интересах своего окружения, а людей что оставляют, лишают. И, конечно, это зульм, это несправедливость, беззаконие, вне всякого сомнения. Но как должны к этому относиться подданные, раия? К этой несправедливости, в отношении этой несправедливости, какую позицию они должны занять? Должны выходить, выступать, проводить митинги, собрания, демонстрации, лозунги выкрикивать, долой и так далее? Нет. Они должны, говорит Шейх Амин, проявлять справедливость. И друг другу не жаловаться друг другу. Разговаривать друг с другом, вот это сплетничая, разговаривать, жаловаться друг другу на действия правителей. А должны проявлять терпение. А не так, что разговаривают друг с другом, шу-шу-шу-шу, там, и говорят другу, да, вот такой вот забирает себе, там, пользуется единолично, себе, там, своим родственникам дает, своему ближайшему окружению, и разговаривают друг с другом и обсуждают. Нет, должны, ваджиб, обязательным для них является проявление терпения, как приказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Проявление терпения. Да, насиха, наставление дается. Не значит, что просто молчат и ничего. Да, они, если есть возможность, дают наставление правителю, наставляют его, чтобы он этого не делал и так далее, наедине говорят ему это, если есть возможность как-то письмом передать, написать и так далее. Но не разговаривают об этом среди людей, проявляют терпение, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, это приказал, сказав, «Иннакум сатаджидуна ба'ди асаратан фасберу». «Вы после меня увидите асара». Асара, то есть единоличное пользование правителями общим имуществом. Фасберу, проявляйте терпение. И не сказал пророк, алейхиссалату вассалям, жалуйтесь людям между собой, да, это обсуждайте, или побуждайте людей, возбуждайте их против их, поднимайте их против их правителей вот этими вот жалобами и так далее. А сказал, «Исберу хатта талькауни аляль хауд», проявляйте терпение, пока не встретите меня у водоема. И Шейх Усамин говорит, я не думаю, что есть кто-то из людей более искренний к людям, чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он самый искренний, правильно? И он что советует? Он советует здесь терпеть. И не советует, что если вы увидите вот это вот единоличное пользование имуществом со стороны правителей, то распространяйтесь об этом, говорите об этом, жалуйтесь на правителей подданным. Подданным, жаловаться на правителей, говорить об этом, не делайте этого, хорошо? Потому что это заполнит сердца ненавистью и возмущением к правителям, да, ненавистью к правителям, возмущением в их адрес. Он говорит, исберу, проявляйте терпение, и не приказал пророк, алейхиссалату вассалям, ничего, кроме того, итог чего будет благим. Поэтому мы проявляем терпение, говорит Шейх Усаймин, и если они в отношении имущества проявляют какой-то правитель, какой-то асара, то есть как-то единолично себе берут его, присваивают, пользуются и так далее. И даже если они ездят на самых великолепных машинах, даже если они строят великолепные, шикарные какие-то дворцы, а мы нуждаемся и мечтаем о куске хлеба, Они живут в великолепных дворцах и ездят на шикарных машинах. Все равно мы проявляем терпение. Все равно мы проявляем терпение. Почему? Потому что если мы начнем как-то возражать словами, говорить об этом, хорошо прикословить и возбуждать людей, выступать против них как-то начнем, или сердца заполнятся наши ненавистью к ним, то тогда из этого что вытечет, какое следствие в виде зла. И много зла будет. Много зла. И зла будет гораздо больше, чем то зло, которое есть в том, что они вот так вот пользуются этим имуществом сами единолично. Зло будет больше. Зло будет больше. Но нам приказал Ан-Насих Аль-Амин Аль-Хаким, искренний, надежный, мудрый. Он что нам приказал? Терпеть. И субханаллах, люди каждый раз забывают это наставление. Каждый раз думают, вот сейчас выступят, свергнут, что-то сейчас сделают и будет хорошо. А получается хуже и хуже и хуже. И зла больше и больше и больше. И кровь, и разруха, и бедность, и так далее. И нападение врагов.
Четвертая цель, до которой посылается правитель, говорит шейх ибн Усаймин рахмаху тааля, ярфау илейя машкара алей мин амрихим. И обращаются ко мне с теми вопросами, которые вызывают у них затруднения. Посмотрите. Шейх ибн Усаймин делает очень важный вывод в отношении правления. Он говорит, посмотрите, какая здесь свобода предоставляется, какой широкий простор, широкая дорога в отношении управления. То есть Умар не говорит со всеми вопросами обращаться ко мне. Не должны правители, управленцы на местах обращаться к центральной власти по всем вопросам. А только к общему правителю, главному правителю обращается, когда что? Халифу. Хорошо, если какие-то есть вопросы, которые вызывают у них затруднения. Какие-то важные вопросы, вызывающие у них затруднения. Потому что если каждый вопрос, с ним обращались бы к центральному правлению, к центральному правительству, к верховному правителю общему, то тогда не соблюдались бы, были бы потеряны многие-многие права. Хорошо, и люди не получили бы свои права. Ну, например, Шейх Усаймин говорит, что, допустим, есть 10 тысяч поселений. Каждое поселение там есть свой амир. И если каждый, представьте, 10 тысяч населенных пунктов есть. И из всех этих населенных пунктов, кто там и управляет ими, будет обращаться по всякому большому малому вопросу к халифу, когда он сможет объять все это? Когда он сможет рассмотреть все эти обращения? До судного дня будет рассматривать все эти обращения. И тогда, конечно, дела придут, что в беспорядок, правильно или нет? И тогда остановятся дела, и не будут решаться дела мусульман. Но Омар говорит, что обращаться только с какими-то сложными вопросами. А то, что ясно, то нет нужды с этим обращаться. Почему? Потому что они же, по сути, свои назначенные, эти амиры, как доверенные люди. Да, в своей основе они доверенные. Поэтому они сами пусть решают эти вопросы. И может быть, даже Шейх ибн Усаймин говорит, может быть, что у каждого поселения, там, у каждого населенного пункта или провинции, там какой-то свой порядок действует, какая-то своя административная там, система, какие-то свои особенности. Почему? Потому что если вот так вот ввести один какой-то порядок везде, для каждого, для каждой провинции, для каждого населенного пункта, может быть так, что это не будет отвечать интересам людей в каком-то месте. А это что? Это, естественно, упущение. Может быть, например, в каком-то месте подходит, и это нормально, что будут открываться магазины, открываться возможность для торговли, хорошо? Ночью, а в другом месте это не подходит. В некоторых местах подходит, чтобы днем открывались магазины, торговые точки и так далее, но не ночью. И выносится решение не открывать ночью. Именно вот в этом месте не открывать ночью. И они скажут, а как же так? А вот такой-то населенный пункт, такое-то место, такая-то область, там вот по ночам работают. Ответ: положение там отличается от положения здесь. Хорошо, потому что там безопасности больше, поэтому там можно открывать. А если здесь открыть, то тогда будет что? Тогда будет анархия. Например, просто как пример. То есть в каждом месте своя какая-то что? Может быть, особенность системы управления, порядков. И каждый правитель, он смотрит, в чем польза, да, и следует за тем, что полезно. Но если какой-то вопрос для него становится неясным, тогда они обращаются уже что к общему главному верховному правителю, к халифу. И говорит Шейх Мусаймин, вне всякого сомнения, вот именно это, оно соответствует интересам уммы. В этом польза для уммы. Потому что если будет вот такая централизованность, марказия, да, по-арабски, будет такая централизованность, централизация, что все только через центр решается, да, что все вопросы через центр, то тогда многие полезные вещи не смогут осуществляться. Хорошо, остановятся и прекратится, остановится вот это вот соблюдение интересов людей. Если мы скажем, что любой вопрос решается только через министерство, да, центральное правительство, министерство. Хорошо. Или мы скажем, внимательно, любой вопрос решается только через центральное министерство. Или мы скажем, что вопрос тот или иной может быть решен на уровне вот этого вот населенного пункта, на уровне правления, которое там есть. Что легче для людей? Что легче для людей? А? Второе легче для людей. Когда решается на местах, здесь вопрос сразу решается, а не нужно решать через центральное министерство, которое там в столице. Понятно или нет? Это проще решается. Во-первых, это проще для людей. Во-вторых, что это снимает бремя с центральной власти, с центрального правления, снимает с них много забот. Потому что если есть централизованность, вот такая вот централизация, все через центр, то тогда малый и большой вопрос, хорошо, по всякому вопросу будут к ним обращаться, то им будет сложно. Хорошо, во-первых, это сложно для людей будет, не будут решаться их вопросы, пострадают их интересы. Хорошо? И для самого правительства это тоже будет тяжело. И поэтому, говорит Шейх Мусаймин, говорит, мы убеждены, что вот убежденность у нас, что если будут мусульмане следовать тому, о чем здесь упоминает Умар, да Аллаху Таала, то вот эта система, этот порядок, этот принцип, который упоминает Умар, он более совершенный, чем централизованность, потому что это централизованность, централизация – это мучение. Кроме того, говорит Шейх Мусаймин, иногда и возможностей нет для решения всего через центр. Эта централизованность, что она и не располагает достаточными возможностями иногда. Мы видим, говорит он, что есть, например, всего 10 служащих, да, вне зависимости от того, управляют ли они одной какой-то областью, да, или управляют всеми областями. Но это неправильно. 10. Управляют одной областью 10, управляют многими областями, всеми областями тоже 10. Поэтому, говорит Шейх Мусаймин, чем шире объем и круг работы, тем, значит, соответственно, должно быть что больше работников и служащих. Потому что иначе что произойдет? Застой в работе. А это неправильно. Как бы то ни было, это вопрос очень важный на самом деле. Хорошо? Вопрос централизации, децентрализации. Это очень хороший принцип, на который указывает Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху. Гораздо лучше, гораздо полезнее для людей, когда решается основная часть вопросов там, на местах. Хорошо, не решается через центральное министерство, через центральное правительство. Для людей это сложно все так решать. Хорошо? И не тянет это центральное правительство, это управление. В результате что? В результате происходит застой в решении вопросов, и лишаются люди пользы, не соблюдаются их интересы. Как бы то ни было, Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, он установил для халифов, которые после него, вот эту вот политическую линию, как управлять уммой. И если люди бы делали это в наше время, то действительно это было для них было легко, они бы обрели покой, хорошо в этом вопросе, легкость, и это было бы легко для их народов, чтобы не обращаться со всеми вопросами к высшей, к верховной власти, за исключением что каких-то действительно сложных вопросов, чтобы люди решали на местах, в своих краях, и не вызывало бы у них что решение этих вопросов какое-то затруднение, не нуждалось бы в каких-то сложностях. Дальше. Следующий вопрос, который затрагивает Умар ибн Хаттаб, радиаллаху тааля. Он говорит: «Сумма иннакум айюханнас такулуна шаджаратейни ла арахума илля хабисатейн». А затем вы, о люди, употребляете два растения, которые я считаю, что они не иначе как хабисатейн, не иначе как отвратительный и мерзкий. Что значит здесь хабис? Что значит отвратительный здесь? Отвратительный, то есть неприятный. Хорошо, неприятный, плохой. Здесь хабис не означает, что харам, не означает запрещенное. И Шейх Усаймин обращает внимание наше на это правило. Правило. Запишите себе это правило. Лейса куллю хабис мухаррама. Не все, что отвратительное и неприятное, является харамом. Ляки куллю мухаррам хабис. Но все, что харам, является отвратительным. Правило действует в одном направлении только. Все, что харам, то отвратительно. Но не все, что отвратительно и неприятно, это харам. То есть, если что-то плохое, что-то неподходящее, что-то не годится, не подходит, хорошо, это не значит, что это харам. Понятно или нет? И не означает, что это наджаса. Ясно или нет? Всякая наджаса, она что? Хабис, она отвратительная. Но не все отвратительное, что является наджасой. И поэтому говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Вайухарриму алейхимул хабаис» и запрещает им мерзкое. Да что смысл этого какой? Все, что запрещено, все, что харам, оно что? Оно хабис, оно неприятное, мерзкое. Но не означает, что все, что неприятно, оно является харамом. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, посмотрите, описывая лук и чеснок, говоря, что они хабис, что они отвратительные, при этом, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, лейса ли тахрим ма халляллах. Нет у меня права на запрещение того, что Аллах сделал дозволенным. И человеку нужно обратить на этот пункт внимание, объединяя тексты друг с другом, хорошо, чтобы шариатский хукм для него стал ясен. Дальше говорит Умар бин Хаттаб: «Лякад раэйту Расуля Аллахи саллаллаху алейхи саллям, и заваджада рейхавума мина раджуль филь масджид амара бихи фа ухриджаля аль-бакия». Я видел, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи саллям, если чувствовал, обнаруживал от человека запах этих двух вещей, то есть чеснока и лука, в мечети, то приказывал вывести их на аль-бакия, субханаллах. Выводили куда? Аль-бакия. Бакия – это там, где кладбище. Бакиюль-Гаркат. Мы сказали с вами, место достаточно далеко от мечети, особенно в то время, потому что мечеть не была такой расширенной, как сейчас. Да? Его аж туда приказывали выводить. В место далеко от мечети. Чтобы люди, которые в мечети, возле мечети, чтобы они вообще не чувствовали его запах. На Баки приказывал выводить пророк, алейхиссалату. Смотрите, не приказывал выводить из мечети. Приказывал выводить, удалять куда? На Баки. Чтобы этот человек, который поел вот эту вещь, которая неприятна для ангелов, досаждает ангелам, досаждает молящимся, чтобы его вот так вот отдалить. Потому что он поел, зная, что это неприятно ангелам, неприятно людям, и идет в мечеть, которая является прибежищем, местом обитания, нахождения ангелов, местом нахождения молящихся людей, и приходит туда с чем-то, что им вот так досаждает, им неприятно. И поэтому, конечно, его удаляли на баке, и не просто из мечети, а туда, чтобы даже те, которые возле мечети, которые проходят, идут в мечеть, чтобы они тоже им не досаждало, чтобы им не было неприятно. Аллаху Акбар. Настолько важный вопрос на самом деле. Мы сказали с вами, что это касается не только лука и чеснока, это касается вообще, что всяких неприятных запахов. Человек должен быть внимателен к этому, чтобы от него не исходили вот такие неприятные запахи. И дальше говорит Умар: «Фаманака лагума фальюмит хума табха». Кто поел их, пусть умертвит их готовкой, приготовлением. Умертвит, то есть приготовит, сварит, хорошо, чтобы ушел запах. Умертвит, ну, смерть у каждой вещи соответствует ей. Конечно, когда речь идет о еде, имеется в виду, чтобы ушел что? Запах, да, неприятный этой еды. Некоторые говорят, говорят Шейх Усаймин, если их сварить, если их приготовить, то польза уходит, которая есть в них, в луке, в чесноке, которая есть польза. Шейх Усаймин говорит, если допустить действительно так, что польза уходит, но вкус же остается, хорошо, вкус остается, Шейх Усаймин хвалит вкус, хорошо. Их, если они сварены, как бы то ни было, он говорит, что если, когда они сырые, полезнее, но все равно, если их сварить, остается все равно вкус их, если даже допустить, что польза становится меньше. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين